Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наша сьогоднішня гостя, директорка Міжнародного аналітичного центру «Globsec Policy Institute» Олена Кузько. Олена, привітання!
Привітання!
Олена, якою буде реакція Заходу на нову політику Москвы, Владимира Путина, якую ён абвясціў. Я нагадаю, асноўныя пункты. Гэта ухвала референдумаў аб далучэнні да Расіі ў чатырох вобласцях Украіны. Гэты референдум адбудзецца літаральна на гэтым тыдні. Другое рашэнне – гэта частковая мабілізацыя расейцаў на вайну. Міністр Шайгу сказаў, што размова ідзе пра 300 тысяч чалавек. Ну і нарэшце прямыя пагрозы ўжывання ядзернай зброі.
Па першаму пытанню па рэферэндуму, першая рэакцыя гэта стандартны дыпламатычны адказ. Усе краіны адразу кажуць, што мы не прызнаём легітымнасць гэтых рэферэндумаў, яны не праводзяцца ў суладзе з міжнародным правам, таму мы не будзем прызнаваць гэтыя рэферэндумы, і нават калі Расія скажа, што гэта частка Расіі, мы не будзем гэта прызнаваць. Гэта такой рыторычны адказ, які быў прадказальны і які трэба было чакаць. На практыцы, магчыма, будзе некі наступны раунд санкцыі, але ўжо і так становіцца цяжэй і цяжэй прыдумаць, што яшчэ можна ўвесці пад санкцыі, таму хутчэй за ўсё будуць імкнуцца паскорыць вось такое залатанне дзір у санкцыях, каб яны былі больш эфектыўнымі. А хутчэй за ўсё паскорацца і пастаўкі зброі украінцам, а таксама падрыхтоўка украінскіх ваенных, але гэта будзе рабіцца па больш непублічных каналах, магчыма, без нейкіх вялікіх і крыклівых заяваў з боку краін Захаду.
Алена, ну а вот на ваш погляд, ці будзе, скажем так, реакция Захода в целом, короткотерминовая, долготерминовая, скажем так, такой алгоритмичный. То есть реакция, мы денечаем по своим плане, и что там российцы, как они надувают щеки, что они там мобилизуют, нас просто не касается, нам это не цікаво. Мы будем взмацнять санкции, мы будем обмежевывать гандаль, мы будем допомагать Украине зброей все больше и больше, больше. Все, вот у нас есть алгоритм. Россия что хочет, то и хай робить. Те такая будет реакция, те все ж таки она будет иншей. Бо справа у тем, что, накольки я разумею, и политичные погляды розные на Заходе выказываются, и, скажем, экономичная ситуация, асабліва ў краінах Европы, она складаная, и она уплывае, магчыма, на тое, чтобы падштурхоўваць, скажем, палітыкаў, лідараў на пошук нейкіх палітычных рашэнняў. Хаця, як з палітычнымі рашэннямі, вот навіна ўчорашняга дня, што Крэмль адмовіў прэзідэнту Францыі Эмманюэлю Макрону ў тэлефоннай размове. То есть, все ж таки, Захад будзе вымушаны дзейнічаць, вот, як не дзіўна, не зважаючы на тое, што робіць Расія?
Захад зважае на тое, што робіць Расія, таму што хаця б ад гэтага залежыць, наколькі паспяховымі будуць дзеянні і ўкраінскіх ваенных. Але тое, што зараз робіць Расія, пакуль што наўрад ці зменіць вельмі сур'ёзным спосабам сітуацыю на палях у Украіне. Мабілізацыя наўрад ці з вайсковага пункту гледжання прывядзе да нейкага імгненнага перамены сіл на полі боя, таму што ўкраінцаў зараз перавага, у ўкраінцаў ўсё вельмі добра атрымоўваецца, наўрад ці штосьці зменіцца вельмі хутка, таму ў гэтым плане не абавязкова рэагаваць на гэтыя абвесткі. У плане палітычным. Ну, па-першае, ўкраінцаў ўсё вельмі добра атрымоўваецца зараз, і, як вы самі сказалі, Пуцін не вельмі жадае праводзіць нейкія перамовы, таму прапанаваць у палітычным плане у Захада нема нейкіх падстаў да гэтага. Нічога не змянілася з боку Расіі, каб Захад змяніў сваю палітыку. І пакуль што ў палітычным плане у Еўропі і ў ЗША не ўсё так дрэнна. Конечно, есть разумение, что зима прийдет, что будет расти некое незадовольнение, некая стомленность с питанием войны на Украине, будет энергетичный кризис, але покуль еще есть час. Будут некие выборы и у США, и у Европе, але покуль все ведают, что у Европы есть зараз час, и наоборот, треба денежать больше рашуче минавито зараз, коли Путин проиграет, как поставить себе у значно больше выгодную позицию, коли какие-нибудь перамовы могут початься.
Алена, а зараз про Беларусь. На ваш погляд, якая будет реакция официального Минску, реакция Лукашенко? Справа в том, что вот опошним часом эксперты казали, что головной проблемой российского войска в Украине был недохоп живой силы. Ну, вот живая сила, ну, как вы слушно сказали, не одразу, но она з'явится. З іншого боку, что, на мой погляд, важно, Путин не обвестил войну. Он не сказал, что вот на Россию напали, вот мы воюем. А покольки он не сказал, что Россия воюет, что на нее напали, то как бы обязательства в межах АДКБ, обязательства в межах союзной державы, ну, они как бы не включаются. З іншого боку, можно пригадать, что вот вчера Лукашенко выступил с такой вельми агрессивной промовой, там казал про «у нас одинная армия с Россией», не казал, на что многие звернули увагу, что мы не воюем, не-не-не-не, мы не удельничаем в этой операции. Он этого не казал. А у нас одинная армия. Ну, такие, коли у нас одинная армия, ну, можно разглядать это как метафору, а коли это не метафора, то у нас одинная армия, в полове, так сказать, в большей части этой армии обещается мобилизация, ну, так напевно, и другой части треба мобилизацию. Можно так разважать. Так, а вот, на ваш погляд, какая будет, как бы, равнодейная этих разных моментов, импульсов, чинников?
То, что Лукашенко под тиском неяк дапамагчы Путину, это відавочна, и это было відавочна от початку войны. Ці можа ён выкрутиться менавіта зараз, я, конечно, не ведаю, але тиск будзе. Ці гэта будзе некія, не ведаю, ці магчыма логістычная дапамога, ці па сценару, што гэта будуць контрактнікі, гэта так сама, як набіраліся людзі і ў расійскую армію, магчыма будзе і такі сценар. Я не думаю, што будзе агульная мабілізацыя ў Беларусі, але магчыма некія адзінкі ці некія на валанцёрскіх пачатках будуць дасылацца людзі далучыцца да расійскай арміі. Праблема з мабілізацыяй як і ў Расіі, так і ў Беларусі ў тым, што яна не вырашыць галоўных пытанняў і галоўных праблемаў расійскай арміі менавіта зараз. Там вельмі шмат праблем з лагістыкай, з каардынацыяй, з камунікацыяй, з пастаўкамі зброі. Тому вось гэты узнёсак у плане «дайте нам больш тел, ці больш вайскоўцаў, якія мы адразу зашлем», я не думаю, што ён будзе такі вырашальны і што гэта будзе адзінае, што можа прапанаваць Лукашэнка. Магчыма, можна знайсці некі кампраміс у гэтых перагаворах і Беларусь можа паспрабаваць дапамагаць Расіі ці скупляць некую новую зброю, ці шукаць некія каналы паставкі ўзбраення ў расійскую армію праз не веду, якія яшчэ кантакты можна прыдумаць, але магчыма узнёсак будзе ў гэтым накірунку таксама.
А дарэчы, ваш прагноз, яны паўтораць, расейцы паўтораць свой лютаўскі удар з поўначы. Ну, як бы з аднаго боку у них зараз шмат сілаў, а з другога боку, ну вот калі браць як бы ідэалогію, то вот чатыры вобласці на поўдні, на ўсходзе Украіны, якія ўжо як бы Расія будзе лічыць сваімі. Зразумела, што баі будуць у асноўным там. Ну вот мы абараняем сваю рускую зямлю. Там ці удар з поўначы ўсё ж такі магчымы. Ваш прагноз.
У вайсковым плане я не бачу, як гэта можа паспяхова скончыцца для Расіі ці Беларусі. І украінцы ўжо значна больш падрыхтаваныя, і расійскія сілы, яны адцягнуты ў іншых накірунках, таму некую перавагу досягнуць ударамі з поўначы. Я не бачу, як гэта магчыма. Хутчэй за ўсё, гэта будзе яшчэ паставіць Расію яшчэ больш невыгадную сітуацыю, таму што гэта неяк адкрываць яшчэ адзін фронт, калі праблемы і на галоўных фронтах. Я не бачу просто ў гэтым сэнсу.
Алена, вось на мінулым тыдні выйшло, я чытаў вялікае інтэрв'ю на Deutsche Welle Пэтэра Стана, гэта прэсавы сакратар Еўразвязу, дзе ён даволі выразна сфармуляваў палітыку Еўразвязу адносна Беларусі, што какія-то саступкі, какое-то змягчэнне пазіцыі Брюсэля магчыма толькі пры, ну, скажам так, значных, істотных кроках насустрач беларускага рэжыму. Нават какие-то дробныя, як бы касметычныя жэсты на контрлібералізацыі, яны адказу не сустрэнуць. Але артыкул, это інтэрв'ю бралася да вот цяперашняга, да 21 верасня. Я бы сфармуляваў так пытанне. В новой ситуации, якая склалася 21 вересня, коли Лукашенко все ж таки здолее не втравиться, не уплищиться в войну, цена гэтага в очах Захода подвысится, вот за то, что он все ж таки як бы не уплищился в войну, он станет больше каштовным при всем при тем, что он творит и який он есть. Ці не?
Я думаю, что не станет. Саступкі павінны быць значна большыя, і галоўная логіка са стороны Захада, тое, што Лукашэнка зрабіў ці не зрабіў штосьці сёння, зусім не значыць, што ён гэта зробіць ці не зробіць заўтра. Таму ісці на некія вялікія саступкі да Лукашэнкі ў абмен на некія вельмі непрадказальныя, релятивно неважные соступки с боку Лукашенки у даденный момент просто нема нагоды с боку Захода.
Еще одно питание – это референдум. Як Россия, ну, фактично, ясно всем, что это Россия проводит эти референдумы, она их проводит, ну, как бы, нібито демонстративно гребуючи всеми правилами. Правом, ну, чем заугодно. Навод чисто технологично. Ну, зрозумело, что ніякие, скажем, комиссии выборчие, навод як бы фальшивые, ну, нельга створить за три дни. Ну, в Беларуси диктаторской, ну, все ж таки там это компания идет, там месяц, комиссии загодя створаются. А тут раз, два, три, хлопцы, девки, так сказать, хутенько за три дни хутенько все зробим, проведем референдум. Ну, то есть вот это просто демонстративно, что вот як мы захочем, так и зробим. До чего мое питание? А может быть, так можно и в Беларуси, что называется, чтобы два раза не вставать. Ну, коли вот так вот можно, коли можно под, вот при такой организации референдумов долучить частки соседней краины до себе, так а может и соседнюю краину можно, но як бы, уже як бы... Раз пошла такая п'янка, як той казав. Не? Вот вы не лічыце, што зараз реально ёсць пагроза. Ну, можа быць, не праз тыдзень там, ну, бліжэйшы час. Вот паколькі расейцы ўжо як бы парушылі яшчэ адно табу. Ну, а чаму не з Беларусю?
Я не сумніваюся ў здольнасці беларускага палітычнага апарату арганізаваць рэферэндумы ў Беларусі і за два дні. Гэта яны могуць і зрабіць. Але раздзел якраз і ў тым, што ў Беларусі ўсё ж такі рэферэндумы арганізуюцца цэнтральнай нейкай беларускай уладай, якая ўсё ж такі яшчэ мае актарнасць. У выпадку ЛНР, ДНР, так называемых, там усё ж такі рэферэндумы будуць арганізоўвацца, калі яны будуць арганізоўвацца пад вельмі моцным кантролем расійскай арміі і, канешне, з удзелам некіх калабарантаў, але ўсё ж такі асноўныя і адміністрацыйныя, і арганізацыйныя рэсурсы будуць ісці з боку Расіі. У Беларусі гэта правярнуць значна цяжэй, таму ўсё ж такі Расія не кантралюе настолькі эфектыўна гэты адміністрацыйны рэсурс, і Расія не мае таксама і прысутнасць дамінуючую вайсковых адзінак на тэрыторыі Беларусі, якія могуць гэта ўсё кантраляваць. Да таго ж я не бачу палітычнай нагоды, чаму б гэта патрэбна было Пуціну рабіць менавіта зараз. Рэферэндумы ў Данецку ці Луганску праводзяцца, каб паказаць, што вось гэта наша тэрыторыя, таму што Пуцін баіцца, што гэтую тэрыторыю, якую ён лічыць сваёй, могуць адабраць. Тэрыторыю Беларусі ў яго, ну, ў прынцыпе, ніхто не адбірае. Ён ведае, што Захад не збіраецца ісці на тэрыторыю Беларусі ці атакаваць яе як-небудзь. З палітычнага пункту гледжання, канешне, ёсць Лукашэнка, але Лукашэнка не мае іншых варыянтаў зараз, як супрацоўнічаць з Пуціным, нават калі ён крыху агрызаецца ці брыкаецца па асобных пытаннях. Таму не з палітычнай нагоды я гэтага не бачу ў гэтым смысла, ні я бачу такую практычную магчымасць, як можна на тэрыторыі 10 мільёнаў краіны без адміністрацыйных і вайсковых рэсурсаў гэта правернуць.
Ну і апошняе пытанне это пра ядерную зброю. У расійскай ваеннай дактрыне, у расійскай ядернай дактрыне, якую Пуцін зацвердзіў у 20-м годзе, там гаворыцца, што Расія можа ўжыць ядерную зброю ў адказ на ядерны напад на сябе, а таксама ў адказ на неядерны напад, які ставіць пад пагрозу існавання расійскай дзяржавы. Это дакладная цытата. Сёння Пуцін сфармуляваў крыху інакш. Он сказал, при погрозе территориальной целостности нашей страны для обороны нашей земли и нашего народа мы, безумовно, выкористаем все необходимые сродки для их обороны. Ну, какие именно он, формально кажучи, не сказал. Но фактично он пошел далее за свой вот той указ. То есть, что является экзистенциальной погрозой для існавання Росії, это мы визначаємо кожний конкретний момент, можемо полічити все, що завгодно. Можемо, умовно кажучи, там атаку батальйона українських військов на Херсонську область, яку ми обвіщаємо Росією, можемо і в відказ на это. Это мы, тільки ми вирішаємо. Вот в этой ситуации, скажем, на Заходе, это разглядают как блеф, как то, что, ну, в принципе, Путин это 100 раз указал. Он казал это и 23-го при обещании, 24 лютого, что мы вам такое покажем, что вы такого не бачили. Вот, про 3 дни он тогда ядерную зброю привел больше высокую ступень готовности. Ну, вот на Заходе, это принимают всерьез, и коли принимают всерьез, то вот есть план, что Заход будет робить в отказ. Ну, вот прогучала уже заява президента Байдена, что мы вам очень сильно не раем это робить. Вот, але тем не меньше, вот какой-то план степ-бай-степ, вот что будет робить Заход, коли ядерная зброя будет ужитая, вот менавіта под этим соусом, что мы обороняем нашу русскую землю, которая вот только что ей стала, ну уж так склалася. И...
А вось гэты сам прынцып пагрозы ядзернай зброі Пуціным карыстаўся ўжо вельмі доўга з самага пачатку вайны, але ж яшчэ і да вайны гэтая ж пагроза была і пры крымскім сцэнары, і ў іншых сітуацыях таксама. Менавіта з гэтага пункту гледжання, хутчэй за ўсё, зараз гэтая пагроза разглядаецца ў асноўным, як спробы Пуціна запужаць і украінцаў, і Захад, і вось як бы ім сказаць, бачыце, у мяне ёсць ядерная зброя, калі ласка, вы там уціхамірцеся ў сваёй Харкаўскай вобласці і не пастаўляйце украінцам шмат вооружэння, таму што мы можам адказаць. Гэта такая асноўная інтэрпрэтацыя. Але, на жаль, не выключаецца і той сцэнарый, які вы апісалі, што можа паўжыцца некая ядерная зброя. Не сказаць, каб гэты сцэнар лічыўся галоўным ці непазбежным на дадзены момант, але на гэты сцэнар ўсё ж такі звяртаюць увагу, і ён не такі ўжо і фантасмагарычны, як магчыма ён быў год назад ці калі-небудзь яшчэ. Больш верагодна, што калі дойдзе ўсё ж такі да сцэнара ўжывання ядзернай зброі, хутчэй за ўсё, ну, як адзін з больш верагодных падсцэнароў гэтага варыянту, лічыцца ўжыванне нейкай тактычнай зброі на тэрыторыі Украіны. Канешне, захаду штосьці давядзецца зрабіць. Наўрад ці гэта будзе ядерны адказ, каб мне ўсё ж такі будзе нейкае памкненне лакалізаваць нават гэтую эскалацыю вайны. І хутчэй за ўсё, ну, прынамсі на нейкі першы перыяд будзе спроба адказаць іншымі сродкамі. Ці нейкімі канвенцыйнымі зброямі, яшчэ большымі дадаўкамі зброі ўкраінца, магчыма іншыя тыпы зброі, нейкія кібератакі. Але нават у гэтым сцэнары вельмі важны будзе адказ астатніх краін у свеце. Ужо і зараз бачна, што крыху паднадае ўсім Пуцін сваёй вайной, якая і не праходзіць вельмі хутка і вельмі ў плане Пуціна. І ўсё ж такі ядерная зброя – гэта пераступленне некага табу і для астатніх краін у свеце. Але ўсё ж такі на Захадзе гэта лічыцца не першасным сценаром, тое, што Пуцін будзе паўжываць зброю яшчэ і таму, што ў Пуціна зараз вельмі шмат варыянтаў эскалацыі. Каб эскалаваць канфлікт, ён можа пачаць яшчэ больш бамбаваць гарады па ўсёй Украіне, бамбаваць цывільную інфраструктуру, некія энергетычныя станцыі ці нават спрабаваць ударыць па пуцях і пастаўкі зброі, то бок у Пуціна яшчэ ёсць шмат варыянтаў, што ён можа зрабіць да таго, як ён пачне адчуваць зусім незвяртальную неабходнасць зброю ці іншыя тыпы ядзернай зброі.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была дырэктарка міжнароднага аналітычнага цэнтру Globsec Policy Institute Алена Куцько. Да нашых гледачоў я звяртаюся з просьбай пісаць свае водгукі, свае меркаванні пра наконт таго, што вы пачулі, і наконт вот сам тых праблемаў, якія мы абмяркоўвалі. Ну, а затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Падкасты «Радыё Свабода».
Добрый день. Вы на канале «Свобода премиум». С вами у празе Ганна Соусі, моя суразмоўца Сталіну, беларуская миллионерка, прадстаўніца Аб'яднанага пераходнага кабінету по фінансах і эканоміцы, заснавальніца компании «Лаватэх» Татьяна Зарецкая. Добрый день, Татьяна.
Добрый день. Очень приятно быть сегодня с вами.
Вот наша аудитория чакае гэтага интервью, и я... Першае пытанне, ну, вельмі канкрэтнае задам, якія былі, якія будуць вашыя крокі, прапановы ў аб'яднаным пераходным кабінэце. Якая задача максімум і задача мінімум?
Задача мінімум, как мінімум, поддержаць жизнедеятельность кабінета, обеспечить всех представителей кабінета достаточными финансами и достаточной поддержкой от наших партнёров, чтобы кабінет мог продержаться следующие 6 месяцев и выполнить все свои задачи. Все представители могли выполнить свои задачи. А задача максимум – это, конечно же, обеспечить и программу экономическую на переходный период, и точно так же обеспечить финансы и достаточное количество партнеров для переходного периода, чтобы нашим преемникам, чтобы действительно новой демократической Беларуси не приходилось начинать с нуля, и у них уже была, скажем так, подушка безопасности, с которой и можно было бы работать.
Ну, уже 2 года ведется праца и у структурах НАУ, и у офисе Светланы Тихановской есть представники у справе экономики. Вот эта праца неяк будет включена в то, что вы робите, эти с нуля починаете?
Нет, конечно же, все это будет включено. Я сейчас активно общаюсь со всеми, кто до этого работал и с кабинетом, и с офисом. Это включает и Бирок, и АБА, и отдельных представителей, которые активно занимались этой сферой в течение последних 2 лет, да и не только последних 2 лет, но и до этого. Мы хотим собрать, скажем так, всех вместе под одну амбреллу и предстать как и перед нашими международными партнерами, так и перед Беларусью единым целым.
А могли б расказаць, як вы ўвайшлі ў кабінет? Я так разумею, што раней вы прапаноўвалі свой досвед, свае кампетэнцыі офісу Светланы Ціхановскай. Чамусьці на той момант яны аказаліся незапатрабаванымі. Што цяпер адбылося? Вы самі высунулі сваю кандыдатуру, вас запрасілі, нехта вашу кандыдатуру прапанаваў.
Насколько я знаю, меня предложил кто-то из участников БИРОК. И, как вы знаете, БИРОК — это одно, наверное, из самых сильных экономических обществ в Беларуси, которое занимается своей тематикой на протяжении очень долгого времени. И я так понимаю, что моя компетенция как раз подошла под работу кабинета. Как я уже обозначала до этого, да, у меня, скажем так, я предлагала свою кандидатуру ранее, примерно полтора-два года назад, но когда я сейчас уже поработала внутри примерно неделю, я понимаю, что, скорее всего, на тот момент у офиса не было ресурсов, и я не говорю про финансы, я больше говорю про человеческий ресурс, чтобы, так сказать, взять меня в работу, потому что привлечение любого нового человека требует с собой привлечение точно так же человеческого ресурса на обучение, на встречи, на знакомство и так далее. И я сейчас вижу, что очень многие люди работают буквально 24/7. Нереальное количество у всех и встреч, и задач. И я, честно, не представляю, сколько им внутренней силы потребовалось, чтобы в таком темпе работать последние два года, учитывая, что им на данный момент это не сильно как-то компенсируется.
Татьяна, какая была ваша умова у входа в кабинет? Какая была умова тех, кто уже в кабинете?
У меня не было никаких умов. Я не выдвигала никаких конкретных требований. Мое единственное требование – это чтобы мы работали как команда, чтобы у нас больше, лучше проходил вопрос обмена информацией, и чтобы мы учились друг друга слушать и привлекать как можно большее количество людей для работы с кабинетом. За других представителей кабинета я говорить не могу, потому что не знаю.
Я шмат интервью с вами поглядела, почитала вот апошнім часам. Одним из них вы казали, что працуете на волонтерских початках у этом кабинете. Как вы меркуете, какую частку вашего життя зойме, уже займая гэтая праца, и чем доведется ахвяровать, я так разумею, бизнесом?
Мне не придется ничем жертвовать, потому что это довольно нормальная практика во многих странах, даже возьмем, например, США, когда в политику идут уже застоявшиеся люди, у которых по несколько бизнесов и других проектов, и это никак не сказывается на качестве ни бизнеса, ни их личной жизни. Но это скорее про то, как ты умеешь устраивать свой тайм-менеджмент. Да, я сейчас работаю на волонтерских условиях, но это не будет так оставаться. Моя первейшая задача – привлечь финансирование для других участников кабинета, но и себя я планирую обеспечивать заработной платой. Любой труд должен компенсироваться. Это, в принципе, моя личная позиция на протяжении всей моей жизни. И нам, чтобы привлечь хороших специалистов, нужно будет платить им хорошие заработные платы. Иначе мы, конечно, можем с очень урезанным бюджетом работать, но это будет значить, что с нами будут только работать те, кому не надо, например, обеспечивать семью, либо платить счета за квартиру, либо покупать себе еду, что, вы представляете, будет довольно ограниченный круг людей.
Как вам подается, вот насколько законы бизнесу, какие вы добро ведаете, дейничают у той сферы, куды вы пришли? Ну, классичной политикой это назвать тяжко. Вы уявите, что зараз вас могут экстремисткой назвать, так, могут быть пэўныя небяспекі для людей, для ваших родных, якія засталіся ў Беларусі. Ну, все это не классичная европейская, там американская политика.
Скажем так, это все равно остается политикой в нетипичном ее представлении, но как раз те вопросы, которые вы сейчас подняли, они не релевантны для законов бизнеса. В бизнесе меня не признают экстремистской, и мои близкие не будут подвергаться опасности. Но законы бизнеса однозначно применимы, если мы говорим в контексте менеджмента, если мы говорим в контексте работы с командой, планирования бюджета, планирования целей, задач, скажем так, отчитываемости и работы на конкретные показатели, а не работы ради работы.
Насколько важны гроши для перемоги демократии в Беларуси? Вот, и чему не варто соромиться говорить про гроши? Ну, или, например, пропагандисты будут сказать про плаченные Заходом протесты и демократичные силы, те варто им отказывать? А коли отказывать, то как?
Ну, я не вижу смысла им отказывать, потому что нет смысла вести переговоры с террористами. Если они говорят про то, что что-либо проплачивается, я уверена, что наши государственные медиа получают зарплату и бонусы гораздо выше, чем любые независимые медиа, которые не только недополучают в финансовом плане, но еще должны волноваться за безопасность свою, своей семьи, и подверглись огромным количеством трат в связи с переездом, потеряли свой дом и так далее. То есть не этим людям говорить нам, что мы делаем неправильно, тем более, что они существуют за налоги белорусских граждан и действуют, скажем так, не в их интересах, просто создавая ситуацию в Беларуси в области финансов, экономики еще хуже. Чтобы вы понимали, один белорусский госканал в год у них бюджет больше, чем у всех белорусских демократических сил вместе взятых. И я говорю сейчас и про медиа, и про наших юридических представителей и так далее. За 2 года. Поэтому нет даже смысла с ними обсуждать это. Они гораздо больше используют деньги, нежели кто-либо в демократических силах на данный момент.
Ну, а коли гроши для демократичных сил вылучать, на какие сферы наибольш важно и какими лишбами можно оперовать?
Я работаю всего неделю, я не могу представить конкретных чисел, потому что это пока будут числа из головы. Но я могу сказать, что как и поддержка кабинета и офиса, так и поддержка белорусских демократичных медиа, белорусских представителей политзаключенных, юристов, наших НГО, которые выполняют огромную работу абсолютно по разным направлениям, она важна на абсолютно одинаковом уровне. Мы не сможем создать, скажем так, демократические силы, либо одержать победу и сменить данное правительство, если не будем действовать сообща, и если будем выбирать тех, кто более важен и менее важен. Это все должно идти скорее единой волной, чем какими-то отдельными группами.
А ці вы будете укладаць, ці, магчыма, уже укладалі ваши ўласныя сродкі у тое, каб у Беларусі адбыліся дэмакратычныя змены?
Да, я вкладывала і вкладываю, і планірую і дальше это делать, но моя задача сейчас найти нам другие цифры в контексте финансирования. И это не только про привлечение финансов, это также про то, чтобы показать, что наши партнеры действительно готовы продолжать с нами работать, и они понимают важность всего происходящего в Беларуси в контексте и Европы, и, в принципе, мировой политики, мировой демократии, что нам есть действительно что предложить как стране, как сообществу, которое может развиваться гораздо быстрее и гораздо более успешно, нежели сейчас. Но сейчас у нас мы скорее находимся в лучшем случае в стагнации.
Могли бы больше детально расповести про то, какие сродки, в какие сферы вы укладали?
Опять-таки, если бы я была не на позиции кабинета, я бы была бы рада это делать, но это сейчас вопрос безопасности не только моей, но и тех организаций, с которыми я сотрудничала.
Зразумела. Я хотела еще вас про что запытаться. Как вы лишите, чему белорусский бизнес серьезно не подтримал мирную революцию 2020 года? И что отбылось, коли подтримал?
Белорусский бизнес поддержал однозначно революцию в 2020 году. Я общаюсь с очень многими, и общалась и в то время, и сейчас с представителями. И мы говорим не о десятках и не о сотнях тысяч евро. Мы говорим о абсолютно других суммах. Да, многие бизнес не был готов и не будет готов к тому, чтобы делать это открыто по абсолютно разным причинам, но все они уважительные. Задача бизнеса – заниматься бизнесом, а не политикой. И так должно оставаться, если мы действительно хотим построить новую страну, а не делать то, что сейчас делает гражданин Лукашенко, когда он из каждого бизнеса, из каждого предприятия пытается сделать копилку для собственного бюджета. Но, да, бизнес помогал, помогает и точно так же планирует помогать даже в краткосрочной и в долгосрочной перспективе.
То есть бизнес, який находится в Беларуси?
Давайте не будем, скажем так, так формулировать этот вопрос, потому что мы сами понимаем, в какой ситуации сейчас находится бизнес в Беларуси. Подставлять их еще под больший удар я не вижу смысла. Бизнес за пределами Беларуси, белорусский, однозначно, да.
Я асвятляла візіт Святланы Ціхановскай у Берлін у ліпені і прысутнічала на адной з сустрэчаў. Яна была з кіраўнікамі бізнес-асацыяцыі Нямеччыны. Это вельмі уплымовая арганізацыя. Яна аб'ядновае каля 100 тысяч буйных кампаній нямецкіх. Калі б на той момант вы ўжо былі ў кабінеце і прадставлялі дэмакратычныя сілы якраз у сферы фінансаў, эканомікі на той сустрэчы, пра што б вы дамаўляліся? Вот, як бы вы яе скарысталі?
Я бы ні о чём з ними не дагаварывалася, потому что поддержка, финансирование – это все про выстраивание отношений. Это непрофессионально и нагло приходить на любую встречу и первым делом что-то просить или о чем-то договариваться. Вначале нам бы стоило показать себя, что мы можем предложить, что с нами действительно можно работать, что с нами можно доверять. И когда мы говорим про выстраивание отношений, это никогда не случается ни за встречу, ни за две. Но этим очень важно заниматься и начинать заниматься этим как можно раньше, потому что это то, что приносит результаты именно в долгосрочной перспективе, и за счет чего можно выстроить абсолютно другую модель государства, демократического на самом деле государства. Поэтому я бы начала, если бы я была там на тот момент, то я как минимум бы обменялась контактами и начала выстраивать и поддерживать отношения, держать их в курсе нашего прогресса и держать в курсе того, как мы видим в будущем наше потенциальное сотрудничество.
Ну, а калі пайшла размова о супрацы гэтых вялікіх нямецкіх арганізацый прамысловых, напрыклад, вот, з дзяржаўнымі прадпрыемствамі Беларусі, з тымі бізнэсоўцамі, ну, якія так, якіх называюць умоўна кашалькамі Лукашэнкі, ці вы вот гэты аспект закраналі б на сустрэчы?
Ну, это однозначно, и я, и не входя в кабинет, довольно часто затрагивала этот аспект в Эстонии, когда мы тут проводили довольно большую разъяснительную работу с компаниями и с государством, объясняя, почему работать с государственными предприятиями в Беларуси плохо, почему это очень плохо для репутации не только в контексте 2020 года, но по прошествии 2 лет, и это будет работать по такому же принципу и по прошествии 5 лет, например, почему это кровавые деньги, почему эта коллаборация не стоит того, и что им эта остановка, приостановление сотрудничества на какое-то время принесет им в будущем более плодотворное сотрудничество и, скажем так, более чистые деньги, нежели чем просто бездумное предложение работы.
У 2020-2021 годах у заходніх СМІ беларускую рэвалюцыю часта называлі жаночай. Ну, вот адпаведныя назвы былі ў дакументальных фільмах, выходзілі кнігі, навуковыя публікацыі. Як вы лічыце, насамрэч была жаночая рэвалюцыя ў Беларусі?
Однозначно, да. І яна продолжае такое ставацца. На самом деле, женщины просто более аккуратные, нам гораздо сложнее подвергать, скажем так, своих близких опасностей. И очень многие женщины пытаются не быть на виду. Скажем так, мужчины в этом более заинтересованы. Не знаю, хорошо это или плохо, но я вижу, что революция как оставалась женской, так и продолжает быть женской. Очень много делается со стороны наших женщин, и они очень сильно вовлечены в работу и офиса, и кабинета, и НГО, и в особенности медиа.
Вот у пераходным кабінеце, на чале якога стаіць жанчына Святлана Ціхановская, 2 сілавікі, 2 дыпламаты былы і дзяржаўныя службоўцы. І вы паспяховая прадпрымальніца, прадстаўніца маладзейшага пакалення. Цяпер там Аліна Коўшык, былая журналістка Белсату, яна прадстаўніца аб'яднанага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння. Ну, засталася яшчэ адна пазіцыя ў сацыяльных і гуманітарных пытаннях. Наколькі важна для вас, каб была адэкватная гендэрная прапорцыя ў кабінеце, каб была гендэрная роўнасць у дэмакратычных сілах?
Для мяне это принципиально важно, потому что даже основываясь просто на, скажем так, отчетах и результатах разных исследований видно, что команды, где присутствует одинаковое количество мужчин и женщин, дают гораздо лучший результат, нежели чисто, например, мужские команды. И я могу... Единственное, что я могу сказать, что последняя позиция у нас тоже будет женская. У нас уже есть кандидат на эту позицию, так что скоро будут об этом новости. И опять-таки, мое личное мнение, мне бы очень хотелось, чтобы наша женская традиция продолжалась, и чтобы на следующих выборах президента у нас было больше женских кандидатур, которых можно было бы поддерживать, потому что последние два года показали, что женщины умеют, могут и хотят справляться с политическими позициями и обязанностями.
Натурально, вы не можете... Натурально, вы не можете оглушить кандидатуру, але могли бы хотя бы намекнуть, несколько знаков дать.
Я могу сказать, что это кандидатура, которая, думаю, обрадует многих людей, с которыми многие знакомы и с кем многие уже работали. Я надеюсь, что нам получится в Новой Беларуси выстроить модель успешного государства, как Эстония, Финляндия, другие страны, где женщины являются не только представителями государства в качестве президента, но и занимают позиции премьер-министров, министров и действительно принимают активное участие в управлении страной.
Скажите, для вас патриархат – это такие синонимы аутократы и тоталитаризму?
Если мы говорим про патриархат в контексте, когда мужчина не должен плакать, мужчина должен выполнять определенные обязанности, мужчина должен быть сильным, единственным, кто должен в доме работать и так далее, то однозначно да. В данном контексте это является синонимом. Но я верю, что и мы можем это видеть, что в Беларуси все-таки происходят позитивные изменения в том, как воспитываются наши мужчины, в том, как они себя ведут дома. Все-таки для Беларуси, я думаю, это такая более нормальная ситуация сейчас, когда и мужчина, и женщина оба работают, оба выполняют обязанности по дому, оба занимаются воспитанием детей. И, конечно, есть вещи, которые хотелось бы очень сильно изменить. И это не моя сфера деятельности. Я не могу высказываться по этому поводу, потому что я исключительно представляю финансы и экономику. Но если говорить как женщина, то, конечно, для меня очень важна тема работы над, скажем так, грустной темой домашнего насилия и другими темами, над которыми все-таки в плане законодательства, в плане, какого-то... становление общества, нам есть еще куда стремиться.
Была такая история, что в свой час пропоновали Светлане Тихановской в своем офисе сделать представницу по питанию гендерной ровности и питанию хатнего гвалту. Так само уваходили по эту сферу, но это дагэтуль не отбылося. Я ведаю, что каждая из вас, вот теперь и Алина Ковшик, вы сбираете свою команду, и Александр Азаров. Скажите, у вашей команде будут люди, которые будут акцентовать увагу, тем лику на гендерную ровность, на хатний гвалт, хотя это, конечно, не ваша сфера, но тем не меньше, ваш уплыв может быть важным.
Мне кажется, что это настолько очевидные темы, что нам не нужно, чтобы был какой-то специальный человек, который следит за тем, чтобы это выполнялось. Это должно быть включено в работу кабинета априори, и кабинет, в принципе, и офис, и другие демократические силы должны действовать в рамках гендерного равенства, каких-то базовых принципов. Мне бы, скажем так, не хотелось бы работать с людьми, которым надо объяснять то, что, например, избивать женщин плохо, или то, что, в принципе, избивать кого-либо плохо, и такие какие-то базовые вещи. Я надеюсь, что это изначально включено в принцип работы кабинета, и пока что я вижу, что у нас очень сильное взаимоуважение с нашими мужчинами. Они действительно идут и в ногу со временем, и у них очень сильные внутренние принципы, поэтому я думаю, что, по крайней мере, в кабинете у нас не будет с этим никаких проблем.
Вы казалі, што выразна адчулі сябе беларускую ў 2020 годзе. І ў адным з інтэрв'ю я чула, як вы гаварылі, што нельга выкладаць міжнародныя адносіны па-расейску, так, а трэба па-ангельску. Што з беларускай мовай у гэтым сэнсе? І колькі часу вам спатрэбіцца, каб загаварыць публічна па-беларуску?
Да. А, про международные отношения я говорила больше в контексте каких-то глобальных языков. Ну и сейчас это особенно заметно, что большинство переговоров, язык дипломатии скорее английский язык, нежели французский, какой-либо другой в данном временном промежутке. Если честно, я планирую каждое интервью и каждую запись, что вот я сейчас соберусь и буду говорить по-белорусски, но пока что мне не хватает смелости. Я надеюсь, что в очень скором будущем я как минимум начну более активно писать на белорусском языке и уже потом смогу разговаривать. Я каждый раз прогоняю свои ответы, то, как я бы отвечала на белорусском, но когда начинаю говорить, не могу перебороть этот барьер пока что.
Скажите, а на кольких мовах вы говорите? Кольки мовах вы разумеете? Те читать можете?
Ну, если говорить про то, что понимать, то, конечно же, я понимаю украинский язык и польский. Мне кажется, любой белорусскомовный человек прекрасно понимает эти два языка. Я владею английским свободно, немецким, немного эстонским, немного финским.
Ну, я думаю, что с такой базой по-белоруску вы заговорите вельми хутко, тем более, что вы можете говорить. Я думаю, что это барьер вам таки. Вельми хутко у вас зникне, правда?
Да, очень на это надеюсь, особенно, что сейчас у нас кабинет в большинстве своем белорусскомовный, у нас практически все встречи проходят на белорусском языке, так что, думаю, в скором времени у меня не останется даже каких-то других мыслей либо вариантов.
Я не так давно рабіла інтэрв'ю з беларускай баскетбалісткай Кацярынай Сныцінай. Ну, яна казала, што калі бярэцца за справу, неважна, будь то спорт, палітыка, грамадскія нейкія справы, то настроены на перамогу, і калі яна удзельнічае, то перамога будзе. А калі і пры якіх умовах адбудзецца беларуская перамога? Бо вы таксама ў гэтым удзельнічаеце. А вы, я так разумею, што чалавек, які ведае, што такое перамагаць, і калі ідзе ў справу, то таксама настроены на перамогу.
Да, однозначно. Я никогда не берусь за ту работу, где я не думаю, что я смогу быть лучше и принести наиболее своей экспертизы и достичь конкретного результата. То есть однозначно я бы не взялась за эту работу, если бы я не видела какого-то позитивного будущего, даже не в долгосрочной, а более даже в краткосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что у нас однозначно есть хороший шанс на то, чтобы действительно построить демократическую Беларусь. Но мне кажется, очень важно, чтобы каждый брал ответственность за себя, на себя, чтобы какие-то группы людей, люди лично не перекладывали ответственность за победу либо за изменение ситуации на другие органы, либо на других людей. Если мы каждый будем делать все от нас зависящее и делать это не боясь, в принципе, то я думаю, что у нас есть очень сильный шанс. И нам подают отличный пример все наши сограждане, которые сейчас являются политическими заключенными. Мне кажется, более морально сильный пример, чем они, нам не может подать никто. Мы просто каждый должен делать все от нас зависящее, и тогда у нас будет результат, и мы сможем правильно его оценить.
Ну, такое крыху сумное пытание. Калі праз год вот так мы будем на тым самом месцы, ці нават будзе горш? Ситуация не злепшится, так? Ну, хай будут все самые объективные причины. Как вы зреагуете? Что вы скажете? Что вы зробите?
Вот это интересный вопрос. Если мы говорим в контексте гендерного равенства, есть такое исследование, с которым я сталкивалась очень много в последние 3 года, которое говорит о том, что женщинам, неважно в политике либо в бизнесе, в принципе, женщинам всегда задают вопросы в негативном формате. Почему не получится? Что будет, если не получится? Что стоит на вашем пути как преграда? Когда мужчинам всегда задают вопросы в позитивном контексте. Когда у вас получится? Какие у вас есть навыки, нетворк, ресурсы, чтобы у вас получилось? Какие следующие шаги после того, чтобы получилось? Поэтому мне очень бы хотелось говорить в позитивном контексте. Я думаю, что у нас есть все шансы, и я думаю, что через 12 месяцев мы уже сможем дать оценку всему произошедшему. Я очень надеюсь, что моя позиция будет не нужна через 12 месяцев.
Дякую вялікі, Таціана. Гэта была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе фінансаў і эканоміцы Таціана Зарыцкая, якая верыць у перамогу і лічыць, што праз 12 месяцаў не трэба будзе адказваць на вось такія сумныя пытанні, калі раптам не выйдзе. Дякую вам вялікі.
Спасибо большое.
До пабачэння.
До пабачэння.
Гэта быў канал «Свабода прэміум». З вамі была Ганна Соус-Каліласка. Падзеліцеся гэтым відэо, пастаўце падабайку, а таксама напішыце свае пытанні да Таціаны Зарыцкай. Гэта дазволіць паглядзець гэтае відэо як мага большай колькасці людзей. Усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Вясновы.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове ўсе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, этого я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверное.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі, слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывіе» ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. як хмари закрили і сонце, і зори, пайшов партизаніць до бору. Нездарма чакає, що ночі дівчина свого закаханого хлопця Каліну ці травінським ранком, ці ночкой ліпньовської прийде Каліновський.
Читав Павел Харланчук, диск «Сотня віршів». З іншого боку, ось сучасні ліричні герої Лявона Вольського, правладний Савка, де опозиційний Гришка емоційно реагують на незвичайні травінські холоди.
Отгримели праздники, голова болить, за окном печально, майский снег летит.
За окном тужливо, майский снег летит, и не кляю вышел с установой тип.
Тут установа ЦІП, это не ЦІП-ЦІП-ЦІП, кураняток подзывать, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Окрестина, коли хто не ведал. Але имитация советского лиричного шлягера, жанр якой выбрал Вольски, вымагая уживання слова «май». Однак для докладности нагадаю, что с латинской назвой месяца «май» у нас супало свое властное, давнейшее слово «май» іншого походження, у значенні «першая зеленина листовых древов, якою прибирають хаты на свято Сьомуху або Троицу». Адсюль беларускі выраз «умаїць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, может, нет? Блін, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказаў, чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не ели траву беларусы, бо при любой уладзе всякое жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слова травень?
Травень сустракалася
з украінскай мовы.
Да.
Так, у меня ассоциация, а не с белорусским.
Ну, травень, это по-белоруску так само есть такое слово.
А лишь я не уверена, а лишь я не упомнена, так, что трава по-белорусски так и будет трава.
Трава.
А, я не помню, как у Краткевича. Мы размовляем в народной мове вельми редко, поэтому... Ведам яе не так добра, як хацелася б.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейской мове слово «май» сугучное дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, не можна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Вячорка.